რადიო თავისუფლება FM 107.4 თბილისის დროით 23 საათი აქ თავაზობთ ახალ ამბებს. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ბობ დილანს. ვაშინგტონი ქართულ ხალხს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრირებულ არჩევნებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიიღო ყირგიზეთის პრეზიდენტი. შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა რადიო სალოკაციო სადგურებზე იემენში. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შვედეთის მეცნიერებათა სამეფო აკადემიამ ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიანიჭა ამერიკელ მომღერალს, კომპოზიტორსა და პოეტს ბობ დილანს. ეს გადაწყვეტილება აკადემიამ დღეს გამოაცხადა. როგორც ნობელის კომიტეტის განცხადება შეანათქვამი, დილანს პრემია მიენიჭა ახალი პოეტური გამომსახველობითი ენის შექმნისთვის დიდი ამერიკული სასიმღერო ტრადიციის ფარგლებში. ბობ დილანი 1993 წლის შემდეგ პირველი სულკი მეცხრე ამერიკელია, ვინც მსოფლიოს ყველაზე საპატიო და პრესტიჟული ლიტერატურული ჯილდოს ლაურეატი გახდა. პრემია ითვალისწინებს მისი მფლობელისთვის 960,000 ამერიკული დოლარის გადაცემას. შეერთებული შტატები ქართულ ხალხს ულოცავს კონკურენტულ და კარგად ადმინისტრირებულ არჩევნებს, რომელიც ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის შეფასებით უმეტესწილად ჩატარდა ძირითადი თავისუფლებების პატივისცემით. ნათქვამია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ჯონ კირბის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამავე განცხადების თანახმად 8 ოქტომბრის არჩევნები ადასტურებს, რომ საქართველო დემოკრატიული რეფორმების თვალსაზრისით რეგიონში ლიდერია. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს, რომ კენჭისყრა ორგანიზებულად წარიმართა და იქვე გამოთქვამს სინანულს, რომ არჩევნების დღის განმავლობაში დაძაბულობა გაიზარდა და რამდენიმე უბანზე მოხდა ძალადობრივი ინციდენტები. სახელმწიფო დეპარტამენტი აღნიშნავს აგრეთვე, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს დაკვირვებას საარჩევნო პროცესებსა და კამპანიაზე. შეერთებული შტატები მოელის საქართველოსთან მტკიცე თანამშრომლობის გაგრძელებას საერთო დღის წესრიგზე, რაც გააუმჯობესებს საქართველოს პოლიტიკურსა და ეკონომიკურ განვითარებას და მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სახელით გაავრცელა პრესმდივანმა ჯონ კირბიმ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიიღო თბილისში ვიზიტად მყოფი ყირგიზეთის პრეზიდენტი ალმაზბეკ ატამბაევი. მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით, პირისპირ შეხვედრისას საუბარი შეეხო სხვადასხვა სფეროში ორმხრივ თანამშრომლობას და რეგიონში არსებულ ვითარებას. შეხვედრისას აღინიშნა, რომ არსებობს პოტენციალი ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის გაღრმავებისა და ამ მიმართულებით დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ეკონომიკური თანამშრომლობისთვის ეკონომიკური თანამშრომლობის იმ მთავრობათა შორის კომისიის საქმიანობას, რომლის პირველი სხდომა თბილისში წელს მარტში გაიმართა. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართა ყირგიზეთისა და საქართველოს სამთავრობო დელეგაციების შეხვედრა. შეერთებულმა შტატებმა სარაკეტო იერიში განახორციელა იემენის ტერიტორიაზე განლაგებულ სამ რადიო სალოკაციო სადგურზე, რომლებსაც ჰუტის მიმდევარი შიიტური შეიარაღებული დაჯგუფება იყენებდა. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის პიტერ კუკის განცხადებით, ეს იყო საპასუხო დარტყმა ჰუტის მიმდევართა ახლახან განხორციელებულ სარაკეტო იერიშზე, რომლის სამიზნე იყო წითელ ზღვაში მცურავი შეერთებული შტატების საესკადრო ნაღმოსანი. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჟან-მარკ ეროს განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა პარიზში დაგეგმილი ვიზიტი იმის გამო გადადო, რომ არ სურს რუსეთის ავიაციის მიერ სირიის ქალაქ ალეპოზე განხორციელებული იერიშის თემაზე საუბარი. რუსეთმა გააფართოვა იერიშები ალეპოზე, ამიტომ წარმომიდგენია, რა უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდა პარიზში ჩამოსული პუტინი ამ თემაზე საუბრისასო, აღნიშნა საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. დაბოლოს, 8 ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ქართული ოცნების რიგებში პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე განიხილავენ ირაკლი კობახიძის კანდიდატურას. ინტერპრეს ნიუსის სააგენტოს მოხავს ფრაქცია ქართული ოცნების ლიდერის გია ვოლსკის სიტყვები იმის თაობაზე, რომ ის მხარს დაუჭერდა კობახიძის კანდიდატურას. თუმცა, როგორც დეპუტატმა აღნიშნა, პარლამენტის მომავალ თავმჯდომარესთან და სხვა საპარლამენტო თანამდებობებთან დაკავშირებით ქართულ ოცნებაში მსჯელობა ჯერ არ გამართულა. ვოლსკის ცნობით, ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს ფორმატში კონსულტაციები არც მომავალი მთავრობის ფორმირებაზე გამართულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Сегодня мы обсуждаем слух, который просочился из администрации президента Российской Федерации. Было сказано, что отныне дети российских чиновников должны учиться на территории Российской Федерации. Слишком многие депутаты, слишком многие чиновники отправляют своих детишек за границу, вместо того, чтобы обучать дома. Попытались журналисты разобраться, это слух, это серьезно, это законопроект или это на уровне совета. Ну, конечно, все отрицают сейчас в администрации президента. Дмитрий Песков говорит, что нет, мы пока такими рекомендациями не увлекались, мы ничего такого не говорили. Но у некоторых экспертов, знакомых с ситуацией, возникает ощущение, что все это может происходить на таком договорном уровне, как это происходило, например, с советами Кремля, не ездить на, не участвовать в лондонском форуме экономическом, когда-то в период обострения отношений с Англией из-за дела Литвиненко. Владимир Путин рекомендовал ближайшему своему окружению не посещать русский экономический форум в Лондоне, и они выполнили это указание, хотя никакого законопроекта по этому поводу, конечно, не издавалось. Точно такая же ситуация сейчас может сложиться с детьми российских чиновников. Вопрос, который мы задаем сегодня нашей аудитории, вам, уважаемые слушатели, и на который мы ждем ваших ответов, состоит вот в чем. Как вы считаете, а с чем связано все-таки это сегодняшняя острая забота и обеспокоенность государства тем, что существует такая кровная, родственная зависимость российских чиновников от Запада. С чем это связано? Потому что многие это похолодели в ту минуту, когда сказали, а ну-ка забирайте семьи на родину. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами, во-первых, Лев Шлосберг. Лев, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый
день. Здравствуйте, хорошо, очень хорошо слышно. С нами на связи из Вены Евгений Добренко. Евгений, профессор Шеффилдского университета. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Шеффилдского университета, я правильно все сказала, но сейчас Евгений работает в Вене. Мы постараемся у Евгения спросить, что такое за необходимость все-таки у российских чиновников вести своих детей преимущественно в Англию. И сейчас, перед тем, как начать нашу передачу, мы все-таки посмотрим опрос, который мы проводили на улицах Москвы. Что говорят москвичи? Нужно обучать детей или нет за границей чиновникам? Разрешать им это или нет?
Нужно ли запретить детям чиновников учиться за границей?
Нет.
Почему не нужно?
Ну, мы живем, надеюсь, все-таки в свободной стране, поэтому это право выбора каждого родителя, определять ребенка в любое учебное заведение страны и мира, это нормально.
Семья – это наиболее защищенная, вернее, незащищенная элемент деятельности чиновника, потому что через семью можно воздействовать на него любым способом, учитывая за недвижимость, в деньги, и дети, сами понимаете, что это серьезный рычаг.
Ну, я думаю, глупость большая, наверное, все-таки, что-то запрещать или... То есть мы и так потихонечку сваливаемся в то, что становимся страной изгоев, поэтому не хочется, чтобы мы до такого докатились.
Ну, а почему они должны учиться там, в других местах, в других странах? Допустим, нет, конечно, не каждому человеку нужно запрещать, не каждому чиновнику, но по желанию. А такое чувство создается, что чиновники сами решают за своих детей, что нужно их отправлять за границу, чтобы они там учились специально, насильно, так как они понимают, что наше образование в нашей стране сейчас уже не на том уровне, что было в Советском Союзе. И они специально их отдают в другие страны, где там что-то развивается, в отличие от нашей страны.
Я думаю, да.
Почему нужно?
Они служат нашей стране, и дети должны учиться в нашей стране?
Да, я думаю, что нет.
Почему не нужно?
У каждого есть возможность и право, наверное, учиться и послать своих детей на учебу за границу.
Запретить, наверное, вряд ли, но если бы их дети учились в России, я думаю, они бы в будущем могли карьеру сделать даже лучше.
Людям нельзя запрещать конституционные права. Человек может учиться, где ему захочется. И если у родителей есть возможность, почему магнаты наши, которые нефтяные, да, могут учить людей за границей? А тот же человек, который избран в Думу, да? Там же есть и рабочие, и все. Да, зарплата, да, все другое. Ну, а почему нет? Я думаю, что здесь ничего страшного в этом нет.
Любые запреты, они вредны для людей. Либо эти запреты должны обоснованы быть тем, что это угрожает жизни и здоровью.
Нет, не считаю.
Почему не нужно?
Почему нужно кому-то запрещать что-то делать? В этом смысле это не переступать никакие там законные, да, какие-то нормы.
Мне кажется, что люди, которые призывают нас к тому, что призывают нас к тому, что мы должны быть патриотами, видимо, должны учить своих детей здесь.
Через детей могут влиять на родителей. Сейчас идет по всему миру нападки на русских, вылавливают русских, и поэтому очень легко повлиять на родителей через детей.
Ну вот мы послушали эти мнения, теперь я обращаюсь к депутату Льву Шлосбергу. Здравствуйте, Лев, еще раз. И скажите, пожалуйста, вот когда мы услышали это сообщение, это неформальное, неофициальное, неподтвержденное сообщение о том, что забираете свои семьи. Вот у вас сердце не оборвалось. Я, конечно, понимаю, что вы человек ко всему привычный, вы привычный, вы политик. Но, тем не менее, очень многие восприняли это так, что на фоне непрекращающихся разговоров о каких-то вторжениях, каких-то бесконечных бомбоубежищах, бог знает, знает о чем, чем сейчас пугают на фоне обострения с Западом, а вот давайте-ка семьи сюда, чтобы нам сподручнее было с этим Западом воевать. У вас не было такого ощущения?
Ну, у меня ничего не оборвалось, потому что у меня никто не учится за пределами России, но я это воспринял как провокацию, информационную и политическую провокацию. Совершенно очевидно, что это прямое и грубое нарушение конституционных прав граждан. Представьте себе, человеку исполнилось 18 лет, он выбрал для учебы Оксфордский университет. Ему звонит папа и говорит: «Сын, надо вернуться, иначе у меня будут неприятности». Ведь папа не может сослаться на статью закона, на статью Конституции. Гражданин выбрал, свободный гражданин выбрал, где он будет учиться и чему он будет учиться. Заставить невозможно. У меня есть предположение, что такого рода утечки – это вбросы на фоне очень печальных событий. Вот эта утечка совпала с обнародованием первой информации о проекте бюджета России на 2017 год. Это катастрофический бюджет. В этом бюджете сокращаются расходы почти на 400 миллиардов рублей, в целом на 370 с лишним миллиардов рублей, а военные расходы увеличиваются на 670 миллиардов рублей. Минфин вообще предложил правительству внести изменения, я даже не знаю, в какой закон, о том, что министр финансов имеет право без согласия Государственной Думы перераспределять до 10% бюджета России. Это 1,5 триллиона рублей. Вот это предложение о внезаконном, внепарламентском распределении бюджетных денег — это государственное преступление. За это нужно судить. Это призывы к нарушению основ государства, разделение исполнительной и законодательной власти. Тем не менее, никаких воплей, никаких криков, никаких беспокойств в публичной сфере по поводу этого чудовищного предложения Минфина я не слышу. Все обсуждают, что будет с детьми и родителями. А как вы представляете стариков, живущих там в бывших странах, допустим, Советского Союза, в той же Эстонии, Латвии, Литве, чьи дети сейчас живут в России, а там родители всю жизнь прожили? Их как вытаскивать отсюда сюда? Это же вообще садизм. Я думаю, что никаких реальных способов для реализации этого предложения нет. Это искусственно созданная информационная повестка дня. Она абсолютно провокационная. Но, собственно, после пакета Яровой удивляться уже совершенно нечему. Просто нечему. Но, как мне представляется, автор этой идеи, ведь никто же не подпишется, что это он предложил. Потом не то, что руку не пожмут, могут и по лицу надавать. Авторы этой идеи следовали из такой изощренной, немного садистской, экономической логики. Ведь значительная часть обучения в лучших вузах мира – платное обучение. И там учатся дети российских предпринимателей и чиновников, в том числе потому, что это очень обеспеченные семьи. Они могут позволить себе содержать обучение ребенка в университете за границей. И если вдруг представить себе, что эти контракты разрываются, то, безусловно, образуется некая финансовая дыра в бюджетах этих университетов. Я не исключаю, что авторы этой безумной и глупой идеи исходили из того, что вот теперь мы их накажем еще и долларом. Рублем наказать уже не можем, но вот долларом и евро мы их накажем. Это смешно. Как вы понимаете, эти места не останутся пустующими, они будут заняты другими студентами. Но вот посмотрев на конструкцию этой идеи и пытаясь понять, что в ней может быть вредного для Запада, Я вижу только одно. Это глупая попытка неких консультантов рядом с Путиным вот так ущипнуть европейское, американское высшее образование. Только от этого не изменится рейтинг вузов. Если вот сравнить рейтинг 2016 года лучших вузов мира и лучших вузов России, то они, к сожалению, не совпадают. Это разные университеты, и качество европейского, американского высшего образования сегодня существенно выше, чем качество российского высшего образования, к большому сожалению. Я не хочу забирать время других авторов, но могу только сказать по своему вузу. Я закончил в 1985 году простой советский педагогический институт в городе Пскове, исторический факультет Псковского государственного педагогического института. Я защищался по оборонному зодчеству Пскова, то есть у меня была хорошая научная тема, я не занимался историей КПСС, и мне дали прекрасное образование. Тогда был институт, он не назывался как сейчас университет, у него не было понтов на бланках и эмблемах. Мы знали, что мы провинциальный вуз с очень сильной кафедрой отечественной истории, которая сделала из нас будущих ученых, только мы, к сожалению, учеными не стали. Поэтому я могу вам сказать, что сравнивая свой вуз, который я заканчивал уже 30 лет назад, с тем состоянием, в котором сейчас находится Псковский государственный университет, ворочающий миллиардами бюджетных денег, это вообще два разных вуза. Я бы сегодняшний вуз вообще не мог назвать университетом. Он стал намного ниже по уровню образования, которое он дает студентам, чем советский Псковский педагогический институт. И так почти со всей высшей школы.
Угу. Лев, вот смотрите, мы три темы, получается, будем сразу сегодня обсуждать в связи с этим. Это первая тема вот этого вброса, чисто политическая. Вторая тема финансовая, это мы обратимся к профессору Шеффилдского университета. Так ли пострадает английское образование, если вынуть из него эти русские деньги? И, наконец, то, о чем вы сказали, качество образования, почему все-таки предпочитают, это вот сразу три темы, почему предпочитают российские бонзы, элита, своих детей отправлять на Запад. Но все-таки я вернусь к первой политической части, о которой вы сказали. Вы говорите о том, что этот вброс, это был вброс, рассчитан на то, чтобы отвлечь. Но все-таки вброс, на кого он рассчитан? На общество, которое на самом деле интернет-то не сильно читает? Или все-таки скорее этот вброс был рассчитан на самих реципиентов, собственно говоря, этого вброса, чтобы они задумались и чтобы они все-таки забирали без лишних напоминаний? Как это сделал Сергей Лавров, который забрал свою дочь из Америки, например, когда начался украинский конфликт. Это очень широко подавалось. Николай Валуев восхищался им, говорил, что вот настоящий поступок настоящего человека, который не хочет быть привязан к Западу вот такими кровными узами. Я уж не знаю, что было дальше с этой дочерью, потому что она уехала снова туда жить. Но, тем не менее, в тот момент 2014 года он ее забрал. То есть не исключено совершенно, нельзя исключать, что это было сказано для того, чтобы они забрали своих детей и не ставили российскую власть в дурацкую ситуацию в зависимости от Запада вот такой семейной. Может такое быть?
Нет этой семейной зависимости. Дети Путина живут за границей, и об этом говорится везде, где об этом можно было прочитать. Есть совершенно очевидная, простая логика. Люди живут там, где им лучше жить, работают там, где им лучше работать, и учатся там, где им лучше учиться. Россия проиграла глобальную мировую конкуренцию за образование, за рабочие места, за уровень доходов граждан, за систему науки и высшей школы. Это все проиграно в течение буквально четверти века на наших глазах. И люди, имеющие возможность получать образование и искать работу за пределами России, стали это делать. Соответственно, сейчас, когда этот процесс усилился, а после минувших выборов он усилился, иммиграция усиливается, и желание людей быть очень далеко от России, настолько, насколько это возможно, усиливается. Люди в администрации президента, я думаю, что так или иначе, это люди из окружения Путина, потому что это серьезное предложение, серьезная провокация, они посылают сигнал элите. А теперь вы все наши холопы не просто лично, вы холопы вместе с семьями. Вместе с вашими мамами и папами, и плевать нам на ваших родителей. Вместе с вашими детьми, и плевать вам нам на ваших детей. Вы наши холопы во всем, вы наши вещи. И по этой логике, соответственно, и дети – это вещи, которым должны приказать родители, чтобы они вернулись, чтобы спасти это бюджетное государственное рабочее место. И родители, прожившие жизнь, становятся холопами, заложниками уже своих детей. Я думаю, что правильный выбор в этой ситуации для человека, который понимает соотношение государственных и общественных ценностей – это уйти из государственной службы, уйти из государственной корпорации, уйти из депутатов, если это штатная депутатская должность, и она связана с такими ограничениями, и вести другой образ жизни. Другое дело, что будут ли у них деньги, для того, чтобы оплачивать обучение своих детей при переходе на другую работу. Безусловно, этих денег может не быть. Но вот представить себе адекватного человека, которому говорят прямым текстом, вот твой сын, твоя дочь выбрали дорогу в жизни, чтобы получить такое-то образование, изучить языки, пожить в свободных странах. А вот фиг вам. Вы же живете в России, вы что, забыли, где вы живете? У нас тут осажденная крепость, у нас тут скрепы, у нас тут приступ оголтелого патриотизма. Как это вы даете нам повод усомниться в лояльности всей вашей семьи с чадами и домочадцами? Там еще семьи создадут мультикультурные, вообще ужас будет. Поэтому, на мой взгляд, это на самом деле сигнал элите, сигнал приготовиться к тому, что теперь у них нет даже... Теперь нет прав даже у членов семьи. Не то, что у самих этих людей нет прав. Даже у членов их семей нет прав. И сегодня государственные чиновники, чтобы выехать за границу в туристическую поездку в ту же Эстонию, до которой из Пскова 50 километров, должны спрашивать разрешение в федеральных структурах в Москве. Просто съездить в Таллин, в Тарту, в другие города. Просто отдохнуть на выходных, побродить по историческим местам. Все они имеют право поехать сами. Должны получать разрешение. Их еще спрашивают, а что это вы собрались во вражескую историю? Что вы там забыли? С НАТО, наверное, решили пообщаться. То есть паранойя достигает своего апогея. Предела этой паранойи нет. На наших глазах буквально за последние 5-6 лет мы видим превращение России в полностью закрытую страну, реально закрытую страну, у которой при таком подходе нет будущего, потому что молодые люди не будут связывать с ней жизнь. То есть то, что сейчас предпринято с точки зрения запугивания элиты, это может быть эффективно. Но с точки зрения влияния на нежелание людей жить и работать в России и учиться в России, если они этого не хотят, никакого влияния это решение не окажет. Оно ускорит отток людей. Будут разрывы семей. Дети будут говорить родителям, извините, это наша жизнь. Мы уже взрослые. Они же могут сами заработать себе на обучение. Сегодня платят родители, завтра они подадут заявку на грант, получат конкурсные деньги, оплатят свою учебу, они найдут работодателей, они не вернутся в Россию, мы потеряем одаренных, перспективных людей. Ведь не нужно, я думаю, никто не будет говорить о том, что по факту принадлежности к элитным семьям, семьям предпринимателей, чиновников, дети являются низкоразвитыми, и они просто по блату там учатся. Там по блату сильно не получишься. У них возможности на несколько порядков выше, чем у рядового российского гражданина. Сегодня Ломоносов и до Московского университета не дойдет, потому что его там не возьмут на учебу, у него не будет соответствующих знаний, полученных в той школе, где он учился, про западные университеты тем более нет речи. Но в целом это обеспеченные семьи, которые дали своим детям в большинстве случаев хорошее образование в школе. Эти дети владеют языками, эти дети обучаемы, они хотят учиться. Они делают на самом деле не политический выбор, они делают личный человеческий выбор, что там лучше учат, поэтому будем учиться там. Их сейчас ставят перед политическим выбором, и тогда они будут делать политический выбор. Я вас уверяю, мы не получим стопроцентного подчинения этого правящего класса, вот этой глупости. Люди будут от нее уходить всеми способами, вплоть до того, что будут официально сообщать, что дети не подчиняются. Если их будут понуждать к отставкам, они будут уходить в отставки. И я не уверен, что все будут об этом жалеть, потому что это крепостничество, оно совершенно похабное, паскудное дело и постыдное. Это показывает, что вот это рабство и холопство, оно вписано в саму государственную систему России. Что само служение государству – это не служение обществу и народу, это служение его властителям, в том числе испытывающим приступы паранойи. Вот. На мой взгляд, здесь нужно посмотреть за реакцией вот этих семей. Еще раз говорю, на мой взгляд, это была провокация, это тест на лояльность, такой вот проверочка на вшивость, что называется, но сделанная очень вшивыми людьми. Те, кто об этом заявил, они же отлично понимали, что это совершенно незаконно. Просто совершенно незаконно. Эти требования выставлять невозможно. Не существует никакого законодательства, которое давало бы право родителям требовать от своих совершеннолетних детей прекратить обучение, разорвать контракты и уйти из университета. И точно так же требовать от своих родителей покинуть их родину, где они сейчас живут, и вернуться. Я предполагаю, что это может остаться просто обнародованной страшилкой, но если вдруг эта идея примет параметры закона, это ведь должны быть не, это должно быть не что-нибудь, это изменение в законе о государственной службе. Московской муниципальной службе. Это изменение в законодательстве, в законе о коррупции. Есть целый ряд федеральных законов, которые регулируют ограничения для людей, находящихся на госслужбе, занимающих государственные должности, находящихся на муниципальной службе, занимающих муниципальные должности, работающих в силовых структурах. Не может быть никакой нормы права, сформулированной в администрации президента. Вообще администрация президента в Конституции России занимает два слова. Президент имеет свою администрацию. Все. Из этой администрации, из этих двух слов вылился целый монстр, который сегодня управляет Россией чуть ли не в большей степени, чем правительство. Это тоже государственное сумасшествие. Не может канцелярия президента управлять государством, но управляет в нашей стране. И пытается управлять людьми. И владеть людьми.
Я только единственное, что уточню, что если, конечно, ребенок может отказаться как угодно, он, это его право, но если родители просто не дадут денег и скажут, извини, мой дружок, извини, дружок, но наши деньги – это моя работа. И если ты сейчас вот откажешься приехать, вернуться в Россию, мне нечем будет оплачивать твое образование. Вот и все, я не дам тебе денег. Потому что это твое пребывание на Западе осложняет мои служебные отношения. Вот и все. Я предлагаю послушать профессора Шеффилдского университета Евгения Добренко. Евгений, вы слышали, что прозвучала такая мысль сейчас у Льва Шлосберга, что не является ли это некой местью, этой попыткой экономического шантажа, например, на английские вузы. Там большинство, вот я сейчас буду читать списки немножко позже, кто где учится, но большинство, очень многие, в основном США и Англия, английские вузы, учатся дети российских чиновников. И не есть если это попытка припугнуть тем, что мы вынем хороший кусочек из вашего бюджета. Как вы на это смотрите?
Это, мне кажется, вообще просто самое абсурдное предположение. Потому что, конечно, здесь много абсурда во всем этом. Но это предположение, мне кажется, совершенно уже абсурдным. Потому что, конечно, российские студенты не занимают никакой значительной ниши в британских и американских университетах. Я работал много лет и в Америке, и в Англии уже много лет работаю, и знаю, в общем, очень хорошо, как эта система работает. Не являются они никакой значительной частью. Вот если бы из некоторых университетов уехали китайские студенты, вот это было бы очень серьезно. Потому что в некоторых университетах, на факультетах инженерии и технологии и так далее, до 40% китайских студентов. А российские студенты занимают мизерную долю. Кроме того, надо еще иметь в виду, что эти университеты, они... Ведь студенты учатся в хороших университетах, а там везде, в принципе, они очень, не знаю, как это слово, в общем, selective, они очень, очень такие, там высокий уровень отбора. Поэтому там то, что называется высокий конкурс, да, поэтому там как бы очередь стоит, и здесь абсолютно нет желающих полно. Это вообще не вопрос. Поэтому я бы вот это соображение, оно может быть как бы в каких-то безумных головах там каких-нибудь людей, не знаю, в администрации президента есть, но к реальности это вообще не имеет никакого отношения.
Лев говорит об этом как об их мечте, что, может быть, мы вот нагадим вот таким образом.
Хотелось, чтобы это вот так... Но я все-таки не думаю, что эти люди настолько уже... Вообще не понимаю.
Вы зря не думайте, что эти люди настолько. Эти люди во многом настолько, да.
Настолько, но я это вполне допускаю. Но, знаете, все-таки есть какие-то реальные вещи, которые...
Евгений, хорошо. Мы с деньгами разобрались, что зависимости такой уж большой нет от российских студентов, и этим российская сторона не напакостит. Тем не менее, мы видим, и совершенно спокойно в этом можем поверить, и, скорее всего, так и происходит, что некий шантаж может начаться со стороны государства в адрес чиновников, которые там своих детей продолжают держать. Вопрос к вам вам все-таки, почему вы считаете, российское чиновничество так цепляется за вот образование, обучение в заграничных вузах? Это престиж, это желание получить лучшее для своего ребенка. Что это скорее? Как вы это ощущаете?
Нет, ну это, конечно, связано с природой самого этого чиновничества. Это, как правило, это ведь, в общем, это класс временщиков. Это люди абсолютно, как бы, понятно, почему они идут на эту службу. Как бы, тут никаких иллюзий, я думаю, что ни у кого вот, насчет, как бы, природы этого чиновничьего класса в России. Она такой была, как бы, и 100, и 150 лет назад, вот, как бы, вечный ревизор Николая Васильевича Гоголя. Вот это все те же самые люди. Как бы проходит время, а это не уходит никуда и никогда. То есть природа этих людей, она, в общем, как бы абсолютно понятна. Поэтому тот факт, что они отправляют детей учиться в иностранные университеты, как бы абсолютно тоже понятно. Они, конечно, не связывают свое будущее с Россией. Они, идея, конечно, состоит в том, чтобы вот как бы хапнуть как побольше, вот сейчас пока есть возможность, вот, и там подготовить, как бы, для детей, подготовить там вот как бы их будущее. А будущее, конечно, оно связано с встроенностью в западное общество. А встроенность, она ведь, как бы, это очень простая вещь. Там, где ты получил образование, там ты и встроен, в принципе. Конечно, люди иногда приезжают уже, и нередко приезжают уже в более зрелом возрасте, но это все очень уже сложно, это уже сломка, это уже, в общем, это какой-то кризис идентичности, это, в общем, сложные очень вещи. А вот молодой человек, который там учился, а если он еще тем более учился в школе, то очень многие там учатся в Англии, в частности, вот в этих вот частных школах, держат детей, а потом они идут в университеты. Эти люди абсолютно уже встраиваются, как бы, в эту среду. Кроме того, что касается английских университетов и Ivy League хороших, как бы, вот, университетов и американских, надо, конечно, иметь в виду, что, скажем, английское общество, общество довольно иерархизированная. И вот это встроиться в эту социальную иерархию в университете, это, как бы, и есть основная задача для многих. И она решается именно вот так, через учебу в университете. То есть это там, вот, где люди встраиваются в правильный круг, где люди встраиваются, где заводятся, как бы, нужные связи, которые впоследствии помогают, как бы, социализации уже в этом обществе. И это совершенно понятно, потому что для как бы чиновников российских, понятное дело, что они не могут уже быть встроены в западное общество, даже если он туда переедет, если он туда поедет и там будет жить, он там, как бы, себя не реализует. А вот ребенок, да, он может, потому что если он пройдет через... И чем раньше он в это встроится, то есть чем раньше он пойдет в систему образования и там получит соответствующее образование в этой стране, тем лучше. Вот. Так что это как раз очень вещи понятные и очень человеческие.
Я понимаю, это все-таки крючок для них. То есть человек, который работает на Кремль, на власть, на правительство, беспокоится о судьбах Родины, он забрасывает своего младенца туда как крючочек, который будет его держать в этом мире, в том мире.
Ну и кроме того, это не только крючок, это, в конце концов, как бы, эти все усилия делаются для этого ребенка, по большому счету. Все прекрасно понимают, что все, что как бы здесь сделано, заработано, наработано и так далее, понимаете, никто же с собой в могилу не уносит, да, это же все, как бы, вот для детей и делается, ну вот, как бы. теперь есть возможность, чтобы этот ребенок... Кроме того, конечно, очень важный фактор состоит в том, что ситуация в России очень нестабильна. Сегодня ты как бы наверху, завтра ты как бы на коне, завтра ты под конем. Все, понимаете, неизвестно, как все, понимаете, обернется. Вот мы же видим, как бы сегодня пан, завтра пропал. Сегодня там какой-то там, понимаете, большой начальник, завтра к тебе тут приходят маски шоу, вынимают из обувных коробок кучу денег. И ты уже никто, понимаете? А вот. А так, как бы, и в этой ситуации, конечно, рискованно держать детей, обустраивать их будущее, пойди знай. Сегодня, а завтра он, значит, никто, и ты никто, и ребенок твой никто, и ты банкрот, и как бы от суммы до тюрьмы не зарекайся. Вот, поэтому, а уже там, конечно, в Англии, там, в Америке, там есть стабильность, там, как бы, если вот ребенок уже там, вот мне приходилось, мне девочка там, со студенткой одной, я там разговорился, она мне рассказывает, что, я не знаю, кто ее родители, понятия не имею, но вот она из России. Она говорит, у меня, говорит, квартира в Белгравии, в Лондоне, ничего себе, да? Квартира в Белгравии, это один из самых дорогих районов Лондона. Там...
Да, почему-то звук прервался. Мы на самом интересном месте. Я представляю вам гостя в студии. Леонид Волков. Леонид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Соратник Алексея Навального, абсолютно специалист по этой прекрасной теме. По этой прекрасной теме забросить крючок на Запад. Чего-нибудь дозабросить. Сына забросить, тещу забросить. В общем, забросить и держаться. То есть вот это вот узы, которые, насколько я понимаю, их держат. Для этого все.
Я не согласен вот там с такой, что ли, теорией, что вот, ну, во-первых, там, что эти дети являются прекрасным объектом для вербовки или еще для чего-то такого. Мне не кажется, что это на самом деле происходит, ну просто потому что, там, насколько мы знаем, мы можем судить, все они действительно ведут абсолютно там, европейский образ жизни, не стремятся ни в какую Россию возвращаться. Там, мы знаем, например, что дети Якунина, Владимира Якунина, его сын Андрей Якунин, гражданин Великобритании, там рассекает на яхте, он там был крайне недоволен там, появлением своего имени в публикациях Фонда борьбы с коррупцией о Владимире Якунине, не потому что там, вот он такой страшный коррупционер, а потому что на самом деле он пытается там, со всем этим порвать. Вот я-то европеец, я-то там вовсе никакой там не КГБшник, я живу здесь, мои дети уже здесь, планирую всю жизнь строить здесь, что они ко мне пристали. Эти люди не собираются никуда возвращаться, они собираются действительно там, вести достойную, стабильную, да, замечательную жизнь.
Да. Благополучно.
В каких-то теплых уголках благополучно, и их никак вот, как бы, как там, каких-то агентов влияния не используют. Я склоняюсь к тому, что вся эта история про там, возвращение детей на родину, это событие того же ряда, что, не знаю, выход из соглашения по утилизации плутония. Это так. Какая-то имитация холодной войны. Не настоящая холодная война, а ее имитация.
Ну, то это примерно то, что говорит Лев Шлосберг. Имитация финансовой мести.
Да, делаем, да не финансовой даже мести. То есть мы, там, Путин набирает какую-то переговорную позицию перед какими-то очередными раундами каких-то неприятных разговоров о том, там, вот, про Украину, про Сирию, про Боинг, про Донбасс. Набирает переговорную позицию, типа, никто же на Западе не хочет холодной войны, избиратели в европейских странах не хотят новой холодной войны, для них это такой детский страх и кошмар. И он говорит, а вот мы можем как бы ее по-настоящему, мы все еще верхняя вольта с ракетами, мы все еще можем очень сильно пугать, смотрите, мы уже приготовились, мы уже детей забрали, активы вывели, хлебом по 300 грамм на 20 дней запаслись.
Так я с этого программа начинала, что не поэтому ли детей-то забрать, чтобы было поспокойнее, ну, бомбить почище.
Нет. Но это есть абсолютная имитация, потому что никакие дети никуда не поедут и не вернутся. Да. Они там укоренились, у них уже свои дети, у них есть свои интересы, свои бизнесы. Среди там модных стартаперов в коворкингах Лондона и Сан-Франциско вы найдете кучу детей российской элиты, абсолютно тамошних людей. Ашот Габрилянов, сын Арама Ашотовича Габрилянова, главы холдинга Life News и главнейшего путинского медиа-олигарха. Модный стартапер с вечеринками на крыше в Нью-Йорке. И никакими ковришками его из этого Нью-Йорка сюда не перетащить.
Не вернешь.
И я знаю еще многих там детей губернаторов, министров и так далее, которые находятся в том же положении. Это абсолютно имитационная история, никакая не настоящая подготовка к войне. Это просто набирание переговорной позиции. И будет все так же, как со многими другими мерами подобного рода. Объявить заявили громко, а свернув просто тихо и незаметно. Самый яркий пример на эту тему – это запрет загранпоездок для силовиков. По тем же, кстати, соусам, да? Нельзя сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, прокуратуры...
Потому что зависимость хватит, и будут пытать.
Потому что их там схватят, и будут пытать. Да. Вводился этот запрет громко-громко. У всех отбирали загранпаспорта. Туристическая отрасль страдала. Мы теряем 30% турпотока, потому что, оказывается, кто ездил за границу, это как раз и были. А следователи и прокуроры, значит, в очень большой степени. А вернули это тихо и незаметно. Я недавно с удивлением узнал там от пары знакомых силовиков, что это где-то год продолжалось, вот с весны, с лета 14 по лето 15, а к осени 15 года паспорта спокойно вернули, подписывать стали разрешать, снова подписывать там служебные записки, в отпуск стали отпускать, только так, и сейчас ездят, как ездили, только про это нигде не говорилось. Вот, но мной изобразили какую-то борьбу, готовность к борьбе и рассказали, что мы защищаем, значит, секреты, которые наши сотрудники в СИН носят в себе от шпионов, чтобы, не дай бог, никто не узнал, значит, как осуществлять пытку ласточкой или использовать бутылку из-под шампанского. Вот здесь будет точно такая же история.
Давайте послушаем звонки. Сергей из Туголецкого Бора, здравствуйте.
Здравствуйте, Лена Антоновна, скрытмышление. Среди ФСБ ходят слухи о 30 ФСБшниках, убитых во время американских налетов в Сирии. Настроение там отомстить, насколько я эту информацию знаю, и упорный разговор о том, что война может начаться. Вот насчет войны я ничего не скажу, а не исключена простая интерпретация с этими детьми, что некто или ответственный чиновник, или ответственная структура, которая боится претензий, мол, вы нас не предупреждали, на всякий случай страхуется. Вот это с условием нашего чиновничества весьма вероятная вещь. А чтобы вы слишком скептично не относились к моей версии, я вам напомню, в начале лета задан мной вопрос, знаете ли вы, еще несколько журналистов было, о наездах чеченцев на богатых россиян, в том числе и москвичей. Вы тогда, Лен, если мне память не изменяет, даже вопрос не поняли. А вот в связи с арестами помощников Зелимханова, президента отеля, этот вопрос может оказаться, который я вам задавал в начале лета, не таким пустым и странным. Спасибо, всего
спасибо
хорошего.
Спасибо большое. Послушаем Евгений из Москвы. Здравствуйте, Евгений. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня это, может быть, я крайне негуманный человек, но у меня это вызвало некоторое злорадство. Уже столько времени ходят разговоры о национализации элиты. В правительстве у нас целый блок этих самых системных либералов. И я что-то не помню ни одно... И я что-то не помню ни по поводу Крыма, ни по поводу Украины, ни по поводу контрсанкций. Я что-то не помню, не припомню ни одной отставки. Так может, теперь хотя бы отставки начнутся?
Ну вот, Леонид, по-моему, скептически относится
не
к этому.
Не начнется, да, и не начнется. Никто не вернется. Слушайте, ну, это как с какой-нибудь деофшоризацией или возвращением капиталов. Что, кто-нибудь что-нибудь реально деофшоризировал или вернул? Да ничего подобного. Панамский архив нам вполне показал, что с офшорами все в порядке. И тут также, ну, возможно, будет какая-то пара, так сказать, показательных переездов чьих-то доучившихся детей назад и не более того.
Давайте послушаем несколько мнений и потом их еще раз вот все вместе обсудим. Виктор Шендерович, послушаем, что он по этому поводу сказал.
Тренд-то понятен. Мы движемся в сторону еще большего закупоривания. Путин благополучно 2 года назад отрезал нас под радостные крики поддержки цивилизованного мира. Это окукливание продолжается. Мы продолжаем двигаться в сторону закрытого общества. Вся симптоматика есть. А скорость этого движения и конкретная последовательность шагов, ну, это уже можно фантазировать. Но то, что это в тренде, это совершенно очевидно. Именно потому, что это в тренде, этому и верят. Вот если вдруг появился вброс о том, что Россия освобождает Крым от своего присутствия, и просит прощения у мирового сообщества, вот тут я бы засомневался.
Послушаем Дмитрия Гудкова.
Я думаю, что это является свидетельством, что интересы Владимира Путина начинают расходиться с интересами его окружения и элиты. Потому что если он откровенно проводит Запад на продолжение этой холодной войны, то, конечно же, для президента нашей страны крайне важно, чтобы дети российских чиновников находились в нашей стране. Вот, таким образом он национализирует элиту. Потому что если дети наших чиновников, депутатов будут учиться и жить за границей, то куда будет стрелять наши Искандеры? Думаю, это такой вброс. С одной стороны, посмотреть на реакцию. С другой стороны, мне кажется, даже они сами испугались такого вброса, потому что на самом деле взбудоражило элиту.
Знаете, вот вброс не вброс, я думаю, что вздрогнул депутат Ремесков. Есть такой прекрасный депутат Ремесков, у которого 3 ребенка. Один из них учится в Америке, другой в Англии, а третий, соответственно, в Вене, в Австрии. То есть вот семья-то щупальца свои по всему миру разбросала.
Ну и это известный деятель, он такая правая рука Ткачева, и на самом деле его такой кошелек, как бы держатель актив. Но он разве переизбрался?
Переизбрался. Мы сейчас уточнили. Он зампредседателя по разным там каким-то арбитражным чего-то, уголовному законодательству. То есть вполне юридически подкованный.
Вы делали про него сюжет, у него дети учились в каком-то кадетском корпусе. Там
в Нью-Йорке, в Америке.
То есть еще и них там. Будущие военнослужащие страны.
Да, причем долго. Я просто не хочу отнимать время программы. Если я сейчас начну перечислять тех деток, которые листочки вот у меня лежат распечатаны, это просто мы тут не вылезем. Поэтому не уйдем отсюда. Поэтому послушаем Бориса Вишневского, это политолог, что он думает.
Будем относиться к этому как к вбросу, как к утке, к такому пробному шару, призванному проверить реакцию. Предложения подобного рода, на мой взгляд, все-таки всерьез звучать не могут. Это будет означать очень существенное нарушение прав граждан, в том числе гарантированных Конституцией. Если человек может свободно покидать свою страну и свободно возвращаться в нее, то невозможно запретить ему учиться за границей только на том основании, что его родители – чиновники или депутаты. Поэтому вряд ли такие вещи могут быть реализованы всерьез, а скорее, повторяю, они служат проверке реакции. Хотя я бы лично, между прочим, даже бы наоборот пытались бы реализовать такого рода предложение, потому что это означало бы, что так называемая элита путинской эпохи начала бы еще больше понимать неприемлемость ущерба, который ей лично наносит та внешняя политика, которую ведет Владимир Путин. Уверяю вас, для них чрезвычайно важно, чтобы их дети обучались за границей в престижных университетах, потом искали бы там работу. Ограничение этой возможности, может быть, заставит их задуматься, не следует ли им попытаться повлиять на проводимую Путиным политику более существенно, чем они влияют на нее сегодня.
Борис Лазаревич, кстати, важную вещь сказал про, так сказать, вброс, с которым я согласен. Я напомню, как обсуждаемая нами сегодня новость появилась. Она появилась в виде заметки Кати Винокуровой на Знаке, написанной по анонимным источникам.
Да,
Катя Винокурова – это и есть тот человек, через которого, так сказать, администрация президента сливает и тестирует разные вещи.
Вброс оттуда, она... он оттуда, да, все-таки вброс.
Да. Они через него вбрасывают, она исправно транслирует, ну, потому что вот…
Ну, Леонид, я хочу обратить… Но вбрасывают они, то есть это их брос, вброс, который они, вот, которым они протестировали,
да,
реакцию.
Короче говоря, мы не говорим о решении, то есть никто не знает,
нет,
существует
нет,
этот запрет.
Конечно, мы говорим о тенденции.
Нет,
и о явлении. Мы говорим только
обсуждаем. Это вероятное явление.
Да, мы говорим о явлении. И мы послушаем Валерия Соловья, профессора МГИМО, который предлагает серьезнее к этому относиться, чем вот другие эксперты.
Лично отношусь к этому серьезно по той простой причине, что еще поздней осенью прошлого года, то есть без малого год тому назад, мне сказали о том, что после парламентских выборов будут введены очередные ограничения для элиты. Причем мне сказали, что они будут распространены не только на высших чиновников, на сотрудников аппарата президента, на администрацию президента, но будут спущены на региональный и локальный уровень. И речь шла ровно о том, о чем мы с вами 2-3 дня назад узнали. О необходимости вернуть детей из-за границы, о запрете родственникам чиновников жить за границей и тому подобных вещах. Но мне сразу же и тогда сказали, что это не будет оформлено законодательно, это не будет оформлено в виде указа президента, это будет выражено в виде настоятельной рекомендации. И эта рекомендация будет связана с возможностью профессиональной, социальной, политической карьеры. То есть если вы хотите дальше служить и, главное, успешно продвигаться, то докажите свою лояльность, откликнувшись на эту рекомендацию.
Вот, да, конечно. Конечно, так я это представляла. Я хочу у Льва Шлосберга спросить одну вещь. Лев, мало того, что 50 на 50 у нас в вопросе было людей, что 50 надо учиться, то есть разрешить им учить, а 50, что они не должны там учиться. Мы на Твиттер бросили, в наш Твиттер бросили вопрос, запретить ли чиновникам российским обучать детей за границей. 73% говорят, надо им запретить это дело. Это просто по злобе к богатым и противным людям? Или это все-таки вот такая вот политика, позиция общества, с которым вы хорошо общаетесь, вы знакомы, вы депутат, что вот надо дома, надо развивать свое, надо деньги вкладывать в российское образование?
Здесь много мотивов, на мой взгляд, но основной мотив исходит из того, что российская элита и политическая, и предпринимательская очень далеко оторвалась от страны, пользуется исключительными благами. У нас есть вице-премьеры, которые собак на самолетах возят. Это, знаете, вызывает у людей не просто возмущение, а ярость. И когда этой элите выставляются политические ограничения, значительная часть общества это приветствует. Я не думаю, что это злорадство. Это желание, иногда даже искреннее желание, чтобы все были равны. Вообще лозунг равенства и справедливости написан на знаменах любого цивилизованного государства. Мы президентская республика, но у нас республиканская форма правления. То есть у нас выбранность и ответственность руководителей записана в Конституции. Только все уже забыли, что это может быть в жизни, а не только на бумаге. Поэтому я не вижу в этих ответах искреннего мнения о том, что не нужно учиться в зарубежных вузах. Кому бы то ни было, это рядовые люди, у которых более чем ограниченные материальные и административные возможности, так реагируют на те блага, которые элита получила в понимании общества несправедливо. Это печальная, говоря, реакция. Этому не нужно радоваться никому, ни тем, кто так ответил, никого это касается. Это показывает жесточайшее расслоение российского общества, растущую внутри общества ненависть людей к друг другу. И если честно, если вот это будет так развиваться дальше, это не может завершиться ничем хорошим, потому что отрицательная общественная энергетика, она не рождает никакое позитивное развитие. Она просто увеличивает уровень злобы. И здесь бывает достаточно искры для того, чтобы очень печальные события начались.
Вот, Леонид, а на самом деле, а если представить их мотивацию, на самом деле, вот тех, которые вот такие вбросы осуществляют, они хотят, чтобы их окружение, их калибреты действительно сидели со своими семьями дома. Они реально этого хотят?
Нет, они этого не хотят. Я напомню, что дочь Владимира Владимировича Путина, Мария Фасен, замужем за гражданином Голландии. Они, так сказать, вполне себя
для,
как раз...
Для себя они этого не хотят.
Вполне себя чувствуют, так сказать, да, там, интегрированными на самом деле, и хотят быть интегрированными в какую-то мировую элиту. Себя они мыслят каким-то таким новым дворянством. Дворянством, которое вполне себе, так сказать, общалось с Западом там, от династических браков до, так сказать, какого-то взаимодействия. Там. Петр Алексеевич Романов в Голландии учился, опять же, и как-то никого это не смущает. Они хотят решать свои внутриполитические задачи, задачу сохранения власти. Им сейчас очень комфортно. Они там очень успешно решают задачи расхищения национального богатства вот уже много лет и хотят сохранить статус-кво.
Я так говорю о втором, третьем круге, там, четвертом.
А второй, третий тоже интересно. Если для сохранения статус-кво надо там фальсифицировать выборы, они фальсифицируют выборы. Если для сохранения статус-кво надо изображать холодную войну, так сказать, чтобы рассказывать там населению про внешнего врага, они будут изображать холодную войну. Если для сохранения статус-кво надо будет бегать голыми по улице, они будут бегать голыми по улице. Тут нет никакого там сомнения и никаких душевных терзаний. Эти люди научились за последние там 15 лет лицемерить лучше, чем кто бы то ни было. Они все отличники, магистры и бакалавры лицемерия с огромным стажем. Они будут публично одобрять эти решения, а их дети все равно будут там учиться. Они будут рассказывать про то, какими надо быть патриотами, покупать замки на Луаре и квартиры в Майами. Это, ну, то есть мы проходили это уже столько раз, что, честно говоря, мне кажется удивительным, что мы на очередной сигнал такого рода реагируем, прекрасно зная, что он не стоит там той бумаги, на которой написано.
Да, но он просто в такой момент произошел, когда ты реагируешь ровно на фоне всего того, что тебе говорят тревожного и так далее, на фоне напряженности, ну, которая произошла.
Для того он и был подан, нагнетания этой напряженности.
Вот, обратите внимание, что вот за вами сейчас ведь уже не депутаты и чиновники, а, соответственно, владельцы Альфа-банка, и я бы тоже обратила внимание на то, что все дети всех высочайших, ну, как сказать, главных олигархов страны, всей этой бывшей семибанкирщины, сейчас я уж не знаю, как она называется, но они все учатся на Западе, и дети Виксельберга, и Фридмана. И вы знаете, что Леонид Блаватник с удовольствием открывает школу свою в Оксфорде, и принц присутствует, и у меня даже какое-то ощущение, что Евгений, вот давайте вы мне, если я ошибаюсь, вы поправьте. Я знаю, что и в Швейцарии, и в Лондоне наверняка, и в Оксфорде вот эти вот открывающиеся богатыми русскими людьми школы, они все-таки скорее для своих или нет?
Нет, абсолютно нет.
Не обязательно.
Кстати сказать, вообще в этом смысле, как бы все, кто занимается Россией на Западе, ну вот как бы русистика, славистика в целом, мы как бы очень, вообще говоря, очень обделены, потому что, например, скажем, люди, занимающиеся, скажем, Германией, Францией, ну, западные, изучающие западные европейские языки, имеют огромную поддержку от своих стран, от посольств и так далее, и так далее. А вот, скажем, русистика, то есть, вот, скажем, люди, которые работают в этой дисциплине, нам, для нас, как бы, помощь от государства, ее намного-намного меньше. То есть, ее практически нет, я бы сказал. А помощь вот как раз поступает от состоятельных людей, которые могут вкладывать какие-то деньги в университеты, в разного рода школы, центры исследовательские, посвященные России и так далее, и так далее. Это нам, особенно вот в нынешней ситуации, очень помогает.
Очень хорошо, очень хорошо. Просто я говорю о том, что они-то это все делают там, они не делают на территории. Это как вот футбольный клуб этого самого Абрамовича и так далее, все из этой серии.
Я не вижу никакой проблемы с этим. У меня нет никаких претензий ни к Фридману, ни к Виксельбергу.
Да. Этим,
к Блаватнику, который в 78-м году эмигрировал в Америку.
Да.
И гражданин США. Так,
ну, не считая того, что он не расстался с комсомолом «Буду вечно молодым», и чем он занимается здесь, тоже известно.
Проблема. Богатые люди, там вот эти там олигархи, предприниматели, бизнесмены, у меня к ним есть другие претензии. Люди, которые там нечестным путем получили свое там состояние в ходе там залоговых акционов, которые нужны были для того, так сказать, которые были платой за поддержку Ельцина в 96-м, и, по сути дела, ну, так сказать, эти люди там продали за нас наши там демократические права и свободы в обмен на личное состояние. Но при этом они предприниматели, бизнесмены, и никто из них, ни Фридман, ни Виксельберг, ни Блаватник, не говорил, что Запад плохой, ужасный, он нам там
и правда,
угрожает и так
правда,
далее.
Да,
поэтому
да, да.
Пусть инвестируют сколько угодно,
детей
детей
обучают,
куда
да,
угодно.
Да, да.
Проблема же не в этом, проблема в лицемерии. Проблема в том, когда депутаты, чиновники, министры днем нам из телевизора и откуда угодно рассказывают про то, значит, какой Запад страшный, гейропа, пиндосы туда-сюда, а вечером садятся на свой личный самолет и летят скорее туда на уикенд к своим детям, собакам
да,
и замкам.
Да, но вы не забывайте, откуда у олигархов эти деньги, раз, и что они страшные патриоты все, два. Давайте послушаем Аллу из Тульской области, которая завершит наш эфир. Алла, здравствуйте.
Да, Елена, добрый день, вечер, здравствуйте, гости. Ну, я вот так тоже позвонила, потому что, ну, опять резанули собачки Шувалова, но у него сходятся доходы с расходами. Он
нет,
из бизнеса пришел, оставьте же вы его собачек в покое. А вот, по, чтобы, значит, про родственников,
да,
то есть это беспредел, это антиконституционно, согласна абсолютно. Но вот эта попытка сама по себе, она, по-моему, хороша, потому что она ускорит раскол элит, и это, ну, это хорошо.
Алла, спасибо, мы успели выслушать вашу мысль раз. Леонид сказал, что нет, не сходятся там доходы с расходами, два, но мы это уже не успеваем обсудить. Прощаемся.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.gr.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.